Алексей Упшинский. Все мы стремимся к подлинности.
Каждый год, начиная с 2019-го, Фонд поддержки слепоглухих «Соединение» проводит литературный конкурс «Сотворчество». Прошлый, 2024 год, не стал исключением. Более того, пятый по счету конкурс стал особенным. Помимо традиционных номинаций «Проза и поэзия» были учреждены три особые – памяти Сергея Сироткина и Александра Суворова, а также в честь десятилетия фонда «Соединение». В этот раз организаторы получили 69 авторских заявок. Поскольку номинаций стало больше, выбрать победителей было особенно сложно. После нескольких месяцев работы жюри назвало имена победителей. В номинации «Поэзия» первое место занял наш коллега Алексей Пижонков. Серебро завоевала Евгения Лагунина, а лауреатом третьей степени стал Николай Кузнецов. В номинации «Проза» золото досталось Любови Молодых, а Алексей Пижонков стал лауреатом второй степени. С полным списком лауреатов и номинантов конкурса можно ознакомиться на сайте фонда so-единение.org в разделе «Новости». Подробнее о юбилейном конкурсе, о его участниках, о работе жюри и особенностях литературы слепоглухих я поговорил с создателем и координатором конкурса «Сотворчество» Владимиром Каркуновым. Владимир – руководитель проектов по связям с общественностью фонда «Соединение», со-редактор журнала «Парадигма», член Союза журналистов России, кандидат филологических наук, поэт и литературный критик.
Идея конкурса пришла ко мне в 2019 году, когда я пришел на работу в фонд «Соединение». Это был мой первый проект. В целом, всю свою жизнь я был связан с литературой, так или иначе. Поэтому, в принципе, эта история была мне привычной. Я, честно говоря, тогда не особо знал о наследии, о первом литературном конкурсе, который проводился еще в 2015 году. Потому что не все материалы дошли, были какие-то только публикации в прессе, а мне хотелось самому увидеть и понять, как и о чем пишут слепоглухие люди. Это, безусловно, вызывало и интерес, и мне казалось очень важным. Потому что, опять-таки, это одна из стигм, которые есть в нашем обществе. Ну, например, если человек инвалид, значит, многое ему недоступно. Я это знаю и по тому примеру, что у меня оба родителя на инвалидности. И в целом я понимаю, как жить и как быть рядом с людьми с не стопроцентным, грубо говоря, здоровьем. Я понимаю, что есть определенные ограничения. И понимаю, что порой людям нужна помощь. Но при этом я прекрасно понимаю, что если у человека сохранный интеллект, то с творческой точки зрения он может практически все. Мне хотелось, в том числе и для общества, развеять вот этот определенный миф, что, например, слепоглухие люди, которые не видят и не слышат, как же они набираются впечатлений для полноценной литературной работы? Я-то понимал, что, конечно, набираются, но не все это понимают. И поэтому одной из задач конкурса было выведение его, в том числе, на литературные площадки. Поэтому, например, была публикация там, в журнале «Дегуст», еще в некоторых литературных изданиях. И сейчас я веду журнал «Поэтика». Он посвящен актуальным литературным практикам. Но мне хочется сделать специальный номер, посвященный слепоглухоте. Здесь, конечно, и молодые актуальные поэты напишут какие-то свои странные тексты, безусловно. Но и представить людей, которые не видят и не слышат, но в том числе создают замечательные произведения, которые имеют литературную ценность вне зависимости от какого-либо диагноза. Это, на самом деле, важное и прекрасное открытие мое было, когда я прочитал работы участников. То есть, безусловно, я знал, что они пишут и могут писать. В 2019 году мы провели первый конкурс сотворчества. Я сразу разделил его на некоторые номинации. Это поэзия, это проза, это эссеистика и публицистика. И, конечно, особый интерес у меня вызывали тексты о слепоглухоте. И для этой номинации я пригласил всех желающих, потому что это тоже исследование, это тоже представление и самих слепоглухих людей о слепоглухоте, и зрячеслышащих о слепоглухоте. И если мы говорим об инклюзии, о совмещенном пространстве, о равнодоступном, мне хотелось совместить голоса, совместить представления. В этом тоже заключалась и определенная просветительская работа. С тех пор прошло 5 литературных конкурсов. Мы готовим книги по итогам. В каждом конкурсе мы определяем обладателя либо обладательницу гран-при и выпускаем персональный сборник. Так у нас вышла книга Евгении Лагуниной, Алены Капустьян, Натальи Демьяненко и вот сейчас «Любови молодых». По-моему, прекрасный подбор авторов. 2 поэтические, 2 прозаические, 1 эссеистическая книга. И если, например, сказать о какой-то статистике, я недавно подводил итоги, и в целом с 2019 года мы получили 411 работ. Здесь я не делил на тексты зрячеслышащих, которые писали о слепоглухоте, я говорю в целом. И здорово, на самом деле, что конкурс от конкурса у нас прибавляется лауреатов самых разных. Например, Владимир Рачкин, он участвовал во всех конкурсах, кстати, для меня это огромная ценность, ведь не так много людей, слепоглухих людей, приняли участие во всех 5 сезонах, их 8, спасибо им огромное. К 5-му конкурсу у нас совпало сразу несколько памятных и юбилейных номинаций. Десятилетие фонда, это понятно, это наша главная организация, благодаря которой мы все это проводим, но однако же памятные и юбилейные одновременно номинации связаны и с Сироткиным, и с Суворовым. Сергею Алексеевичу в прошлом году, когда мы проводили конкурс, исполнилось бы 75 лет. Александр Васильевич ушел в январе прошлого года, когда ему было 70 лет. Это сразу пересечение многих поводов, и я, честно говоря, не думал, что будет целых 3 специальных номинации, но, тем не менее, это казалось важным. Еще задача конкурса – это и фиксировать, и сохранять и работы, и воспоминания. Поэтому номинации памяти Сироткина и Суворова, они особенно важны, потому что они выйдут в сборники. Они потом появятся на портале «Зрячее сердце». Люди смогут прочесть реальные воспоминания людей, которые реально знали фигурантов и героев нашего конкурса, людей, которых мы безмерно уважаем и ради кого мы создали эти номинации. С каждым годом очевидцев, естественно, становится меньше. И поэтому чем больше мы будем сохранять память, собирать тексты, публиковать их, тем достовернее, наверное, будут эти свидетельства. И если, скажем, через годы эти тексты будут перечитываться, да даже пусть какую-то цитату из них возьмут там в будущую книгу о Суворове или в будущую книгу о Сироткине, это же будет огромная ценность, и значит, в том числе поэтому мы не зря проводили этот конкурс. И люди, которые могут познакомиться с произведениями, возможно, это повлияет и на их творческий заряд, запал и творческое развитие. Они увидят, что другие слепоглухие люди тоже пишут произведения. Они могут, значит, и я смогу. Инклюзивность не должна быть сосредоточена только на разговоре о ней. Мы должны показывать эти тексты, мы должны говорить о них. Если текст человека выигрывает конкуренцию и на равных смотрится там, в толстых литературных журналах, то надо предоставить человеку возможность опубликоваться. Конечно, нахождение в одном ряду с известными писателями открывает дверь не только для дальнейшего творчества этого человека, но и для тех других, которые пойдут следом. В этом тоже одна из задач конкурса. Ну и, конечно, памятных номинаций, которые, мы надеемся, будут востребованы в том числе в будущем.
В 5-м сезоне литературного конкурса «Сотворчество» работы участников оценивали весьма компетентные эксперты. Председателем жюри была избрана Наталья Соколова, исполнительный директор фонда соединения.
По какому принципу формировался состав жюри?
И кто именно вошел в него, рассказывает Владимир Коркунов.
Что касается жюри и вообще системы оценки, я каждый год стараюсь как координатор менять членов жюри, каким-то образом обновлять состав. Да, каждый год в жюри входит обладатель либо обладательница гран-при прошлого сезона. И, конечно же, я хочу привлекать людей из сообщества слепоглухих людей, чтобы люди оценивали своих коллег, своих друзей. Это ведь в определенном смысле и читательский голос с одной стороны, и все-таки мы привлекаем людей пишущих, людей разбирающихся в художественном слове. Другая история – это коллеги по фонду, люди, непосредственно работающие со слепоглухими людьми, знающими и возможности, и потребности, и способные в силу этого оценить их соответствующее, их достоинство, в том числе литературно. А еще и с точки зрения правильности, например, и корректности разговора, там, терминологического. Да, разумеется, мы приглашаем в особые номинации особых членов жюри. И я считаю, что это абсолютно правильно и заслуженно, и важно, когда работа участников, например, оценивала супруга Сергея Сироткина, да, в номинации о Сергее Сироткине, Надежда Голован, это и верификация с ее стороны, или попечители Александра Суворова, Олег Гуров, тоже им огромное спасибо. У нас были люди из редакции разных журналов, журнал «Знамя», журнал «Знание и силы», журнал «Просодия». У нас каждый год кандидаты и доктора филологических наук. Это тоже определенный класс и уровень текстов, когда они отмечают высокими баллами наших конкурсантов. Если говорить о последнем конкурсе, пятом конкурсе, то он юбилейный, поэтому мы уж постарались, конечно. Вот, и в жюри у нас был ректор литературного института Алексей Варламов, собственно, крупный современный писатель и доктор филологических наук, и также доктор филологических наук, главный редактор журнала «Просодия» Владимир Козлов, еще доктор филологических наук, профессор РГГУ Елена Зейферт, профессор Татьяна Басилова. И практически всегда я действительно вижу объективную эту оценку, когда в целом плюс-минус средний балл у всех членов жюри совпадает.
Следующий, довольно непростой вопрос, был адресован Владимиру не только как члену жюри конкурса, но и как поэту, критику и филологу. Вопрос звучал так. Насколько сложно оценивать работы авторов, абстрагируясь от их ограниченных возможностей, зрения и слуха?
Я думаю, каждый член жюри, как и каждый человек, даст ответ на этот вопрос свой. Кто-то, конечно же, может оценивать с определенными допущениями. Кто-то будет оценивать, наоборот, строже, чтобы человек ни в коем случае не подумал, что из жалости ему ставят более высокий балл. Но для меня всегда принципиальным и важным был именно художественный текст. Потому что ограничение здоровья – это ограничение здоровья. Характер человека – это характер человека. Результат его деятельности – это результат его деятельности. Не надо смешивать Бузину и дядьку. Это совершенно разные вещи. Бывает прекраснейший человек с отвратительными текстами. Бывает человек ужасного характера с прекрасными текстами. Однажды Ирина Поволоцкая меня спросила, вы публикуете мои тексты, потому что я инвалид или потому что это поэзия? И знаете, я просто привел ей пример. У нее есть стихотворение «Улыбаюсь сердечности ваших рук». Я говорю, Ирина, вот написать такое стихотворение с полным пониманием, почему сердечность рук, не просто там каким-то образом, какой-то метафорой, а вот с пониманием, всего себя вкладывая в текст. А в творчестве и в литературе важно всего себя ставить на кон. Иначе какое же это творчество? Иначе это какая-то самотерапия, пишите, пожалуйста, в стол. Но если вы пишете для других, вы должны выдавать свой максимум всегда. Потому что только то, что способно зацепить человека, помните, идея была заразить идеей у Льва Толстого, только то, что может повести за собой, увлечь, перевернуть мир, оно подлинное, и все мы стремимся к этой подлинности, не всегда ее достигая. Чувствуем мы всегда глубже, чем мы пишем. И текст, зафиксированный на бумаге, это всегда несколько искаженный перевод наших чувств. Но мы должны к этому стремиться. И я говорил Ирине Поволоцкой, что вот зрячий слышащий человек с таким осознанием сердечности рук не напишет никогда. Но для слепоглухого человека это и рука непосредственно, это и глаза, и сердце в том числе. Это средоточие, наверное, многих чувств. И это средоточие она передает в стихотворении. В искусстве всегда ценится новое. Да, приплетать художественному тексту биографию не всегда честно, но если это соприкосновение меняет в целом мир человека и мир читателя, и мой мир, например, так это ж прекрасно. Я открываю что-то новое в себе. И, конечно, публикую Ирину Поволоцкую, потому что это искусство или поэзия. Я считаю, что техническое мастерство, его не так сложно и руку набить, как говорится. А опыт и знания, и эстетические какие-то моменты, которые может передать только, например, слепоглухой человек. Вообще то новое, что любой автор может привнести в искусство, это безусловно ценно. И вот по этой категории в том числе нужно оценивать тексты слепоглухих людей, как и каждого другого художника. Каждый из своего опыта что-то привносит в литературу. какие разные воплощения творческие есть у слепоглухих людей. Или, например, стихи Елены Волох. Вроде бы она не пишет о слепоте и глухоте, но есть такое понимание, как фрейм – это принадлежность к чему-то. И когда ты читаешь ее стихотворение вроде бы о море, там не сказано, что человек слепоглухой, но ты понимаешь, что очень много в тексте тактильности, и вдруг ты не слышишь звуки моря, но чувствуешь ощущения. И понимаете, это определенная оптика, определенный взгляд на текст со стороны слепоглухоты. Да, это работает, когда мы понимаем биографию человека, но это же работает. Ценность любого автора – это то, что он привносит в искусство. Вот и все.
Конечно, мы не могли не поговорить о нашем, диалоговском авторе, Алексее Пижонкове. Но сначала предоставим слово самому Алексею.
В этот раз я принимал участие в конкурсе «Сотворчество» четвертый раз, подавал два произведения в две номинации – номинация «Проза» и номинация «Поэзия». В поэзии участвовал с произведением под названием «Баллада о глазах», а в прозе с рассказом, который называется «Приемыш». Честно говоря, каких-то изменений я не заметил. Традиционными остаются три номинации – поэзия, проза и эссе – для людей с одновременным нарушением слуха и зрения. К сожалению, с другими работами мне познакомиться не удалось, так как я не нашел их публикации в соцсетях. Думаю, что когда выйдет книга по итогам конкурса, и мне ее пришлют, тогда будет возможность ознакомиться. Но вот если брать, например, поэзию, то та призовая тройка, она в основном такая традиционная. Я, Николай Кузнецов и Евгения Лагунина. Вот мы с переменным успехом занимаем вершину.
Здесь я хочу поздравить еще раз Алексея с победой в конкурсе в очередной номинации. Я, честно говоря, даже не помню год от года, в каких номинациях он побеждал, потому что у него были победы и в прозе, и в поэзии. Первый год проведения конкурса я не был с ним знаком. Он победил в поэтической номинации, а потом у него была победа и в прозаической номинации. Это, собственно, человек, получается, мастер на все руки. Если немножко охарактеризовать его письмо, оно достаточно традиционное, конвенциональное и вместе с тем чувственное и романтичное. В нем есть очень тонкая сентиментальная нота, мечтательная нота, которая часто отсутствует в текстах современных авторов и в текстах слепоглухих людей. Я еще заметил важную особенность его письма. Он пишет часто о других, не концентрируя авторское внимание на себе. Он пишет о людях, он пишет о любимых, он показывает жизненные ситуации. И в какой-то мере я бы сравнил его и с некоторыми катаевскими даже текстами по чистоте героев, по чистоте их души и по заостренности, наверное, этого импульса. Он показывает мир неискаженным. Он показывает мир, в котором мы хотим жить. Да, у него есть циклы, связанные там и с Великой Отечественной войной, и с какими-то другими социальными событиями. Но в каждой этой работе он стремится показать тот идеал, который существует в нем. Тот идеал, к которому он идет и ведет читателя. Это действительно животворящее творчество. Творчество, конечно, должно быть разное, потому что это эстетический опыт, который читатель, может быть, другим способом и не получит. Члены жюри же это понимают и оценивают его высоко. Но, естественно, мы должны понимать, что не только там мотив этический, не только мотив человечный и эмпатический, но здесь есть еще и литературное мастерство, и литературный уровень, иначе бы это могла быть просто какая-то случайная победа. А ведь уровень человека проверяется на дистанции. Есть в литературе такой момент, что один роман каждый человек может написать, использовав опытом всю свою жизнь. Но когда человек пишет и продолжает писать, у него получается хорошо, это говорит уже о большом мастерстве. И Алексей, конечно, один из наших лучших и любимых авторов. Для меня лично, например, важны его работы, его творчество еще и по Тверскому региону. Я родился в Тверской области, в Кимрах, и часто, конечно, бывал в Твери. И то, что большая часть жизни Алексея Пижонкова связана с Тверью, это отдельно ласкает мое восприятие. И, конечно, мы будем ждать его новые работы, которые оставляют, в том числе вместе с нами, надежду на всеобщую, наверное, доброту. И, естественно, его работы тоже мы представим в специальном номере. Большое спасибо его супруге Марине Платоновой, тоже участнице наших литературных конкурсов. Ведь поддержка близкого человека, который мотивирует и дает вкус к жизни, это невероятно важно. Я полагаю, что тексты Алексея расцветают в том числе и потому, что рядом с ним находится Марина. Она не дает крыльям его опуститься и дополняет и добавляет доброты и человечности, и эмпатии, и вдохновения в его работы.
А в финале пожелание авторам от Алексея Пижонкова и читателям диалога от Владимира Коркунова.
Больше писать и больше читать хороших книжек, как бы не банально это прозвучало. Речь здесь не в данном случае о подражании, но именно читая хорошие книжки с хорошим слогом, сформировавшимся авторским стилем, вы сможете найти свой авторский стиль и писать хорошим слогом.
Живите, творите, читайте и слушайте хорошее в зависимости от и ваших желаний, и ваших приоритетов. Кто-то выбирает классические произведения, например, Александр Суворов примером для себя всегда считал Твардовского. Кто-то обращается к восточной мудрости, как, например, Ирина Поволоцкая или Николай Кузнецов. Кто-то идет в авангардное искусство, кто-то изучает примитивистов, кто-то классиков. Но в какую бы сторону вы ни пошли, если вы развиваетесь, если вы изучаете новое, ваша жизнь обогащается не только знаниями, ваша жизнь становится богаче и разнообразнее. А книга и художественное произведение в целом приоткрывают перед вами дверцы в разные миры, откуда вы можете черпать и сюжеты, и знания. И просто ваш мир и ваша жизнь становятся более полноценными, когда вы соприкасаетесь со всем этим. В нашей жизни много граней. Даже если чего-то мы лишены, мы это можем восполнить другим. Понятно, что там слух может не вернуться, зрение может не вернуться, к сожалению. Тем не менее, чем больше мы находим поводов и причин жить, чем больше мы находим поводов и причин просыпаться утром, чем больше мы находим поводов и причин воспринимать мир во всех его тонах и полутонах, в той мере доступности, в которой мы можем, тем более наша жизнь становится полноценной, тем больше, может быть, находятся поводов для радости и для собственного созидания. И если вдруг вы захотите что-то написать и потом на будущие конкурсы наши присылать, мы будем этому очень рады. Ну и спасибо, конечно же, всем участникам. И тоже хочу поблагодарить за смелость тех, кто посылает впервые. Важны голоса, важны люди, которые будут развиваться, важны люди, которые будут присылать нам работы и публиковаться тоже, собственно, в сборниках. Мы же оказываем таким образом поддержку и моральную, в том числе, людям. И, конечно, видеть рост людей – это что-то невероятное. И будем, может быть, представлять наших авторов и победителей в вашем замечательном журнале.